12 апреля. Ночь. Аэропорт Шарль-де-Голь. Выпив в баре текилы со льдом и съев теплый сэндвич с лососем, направляюсь на мой рейс. 23:40. Стамбул. Завтра вечером чтение рассказов Чехова для одной полубандитской турецкой семьи. Старые клиенты. Читал им уже 8 раз. И все Чехов. По пути захожу в туалет. Облегчаюсь. Мою руки, разглядывая себя в зеркало. Нельзя сказать, что лицо мое приветливое. Подпольный образ жизни откладывает отпечаток. И уже первая седина в волосах видна. Но глаза спокойные. Это главное. Красная блоха даром электронную кровь не пьет. К соседней раковине встает африканский красавец. Таких ждет архипелаг Холла. Высокий, прекрасно сложенный, с выразительным лицом. Сексуально я равнодушен к мужикам, хоть пару раз спьяну и оставлял сперму в женоподобных вьетнамских юношах. Но просто оценить подлинную мужскую красоту я всегда способен. Африканец легко и белозубо улыбается мне в зеркале, вытирает шоколадные руки рисовой салфеткой, швыряет ее в корзину. И вдруг обнимает меня и целует в губы. Вижу близко его глаза с красноватыми прожилками в белках. Губы большие и теплые. Блоха пищит.
«Неожиданное физиологическое вторжение».
Я не успеваю никак отреагировать, как дурак, стоя с мокрыми руками. Африканин же стремительно уходит. Чувствую что-то во рту. И по вкусу понимаю — инфотаблетка. Неожиданно, черт возьми! К ночи моя реакция заторможена. Вытираю руки, губы, беру кейс, выхожу из туалета. Таблетка с мятно-лимонным привкусом стремительно тает у меня во рту. Красная блоха считывает ее информацию, передает в ухо зеленой блохе. Та шепчет нежно.
3-3-3-3, БМВ, номер 8239FT, на подземной стоянке, Р2, третий уровень, место 301, код 6-5-1-0.
Все. Мирная жизнь кончилась. Кухня. 4 тройки. Черт их побери. Стамбул и Чехов на помойку. Пора, мой друг, пора. Спускаюсь на стоянку, нахожу машину. Это автомат. Произношу код. Задняя дверь открывается.
Добро пожаловать, сэр.
Приветствует меня машина. Сажусь. Пристегиваюсь.
«Сэр, могу я начать движение?»
— спрашивает машина. «Начинай, скотина железная!»
«Время поездки. 53 минуты».
«Fuck you!» Выезжаем с парковки. Рассекаем ночное шоссе. Надо собраться с мыслями, которых, признаться, нет. «Миссия кухни. Я должен увидеть, как раздавят гадину. Убедиться, что молекулярный гад мертв. Ради мирного неба на кухне fuck you slowly. Во имя хрустящего венского шницеля на шницлере. Во имя 700-граммового стейка на шуме и ярости. Во имя лебединой грудки на докторе Живаго». И я сделаю это, черт возьми! После быстрой ночной езды машина доставляет меня к каким-то ангарам. Здесь рваная колючая проволока, останки ржавой военной техники, которую некуда и некому убрать. На ангаре надпись «Калифорнийский ВВС полк Грей Иглс». В общем, эхо войны. Эхо войны. Интересно, есть роман с таким названием? Синяя блоха утверждает, что есть. и даже 18. Не жарил ни на одном эхе. Въезжаем в разбитые ворота. Вижу взлетную полосу. На ней стоит небольшой турбовинтовой самолет травяного цвета. Покидаю машину, подхожу. Люк в самолете открывается. Поднимаюсь по лесенке. В обшарпанном салоне только пилот. Кивает мне, забирает лесенку, задраивает люк. Сажусь, пристегиваюсь. Взлетаем. Блоха пищит, что маршрут неизвестен. Самолет качает и трясет. Давно не летал на таких гробах. Полтора часа лету, и мы приземляемся. 72,3 километра от Брно. Однажды я читал в Брно. А где мы не читали, черт возьми? Здесь тоже бывшая военная база и тоже руинированная. Вылезаю из самолетика. Меня встречает тот самый богатырь-блондин из кухонной СБ, прервавший одним ударом суетливую жизнь предателя Антонио. Моя ладонь исчезает в его мощной длани. Он одет в белый военный комбинезон из живородящего нейлона, на поясе белый пистолет, гранаты, два ножа, топорик, мягкая проща, на левом бедре огнемет «Смак-4», на правом — ракетомет «Валхала СМ». Серьезная экипировка. Он берет мой кейс, следую за ним. Садимся в джип, едем между заброшенных зданий, выезжаем на просторную взлетную полосу, освещенную луной. На ней стоит Northrop B-2 Spirit. Блоха идентифицирует год выпуска — 2000-й. На нем и полетим. Да, парни, а поновей ничего не нашлось. Но вопросы задавать бессмысленно. Джип подруливает, и вскоре я оказываюсь внутри черного чудовища. Здесь тесновато, но светло. 20 человек в белых комбинезонах сидят, пьют и едят, переговариваясь между собой. Все они из нашей СБ. Лица многих знакомы, но персонально, естественно, я не знаю и не должен знать никого. Это устав кухни. Приветствуют. «Разделите с нами наш скромный ужин десантника», — приглашает блондин. «С удовольствием». Разделяю. Жую теперь уже холодный сэндвич, пью плохой кофе. Парни вокруг крутые, на них держится наша безопасность. Их мрачноватые шуточки. «Подвинься, братишка Дан!» «Роальд, лучше пихни меня, а я пихну тебя!» «А, смотря куда, Дан!» Квадратные челюсти живут неспешно. «Вам нужно экипироваться», — сообщает блондин. «И я сразу веду вас в курс дела». Переодеваюсь в такой же белый комбинезон, натягиваю белые сапоги, пристегиваю на пояс белую кобуру с белым пистолетом, гранату, нож. Блондин засвечивает голограмму. Северный Урал. Гора Монорага. Высота 1662 метра. Вход в пещеру между вторым и третьим зубом. Вот здесь. Снизу туда ведут две тропы, по ним они на роботах спускают тираж. Но позавчера там снова началась зима, все завалено снегом, выпало 32 сантиметра. Нам придется проникать в пещеру сверху. Придется стать птицами. Вы будете у меня на спине.
Стать птицей?
Мать вашу серую гусыню! Бросаю взгляд на его спину. Широкая. Проникаем в пещеру, уничтожаем персонал, минируем машину, спускаемся вниз, взрываем все. Добираемся до этой реки, 870 метров, едем по льду еще 1790 метров, и нас цепляют сверху богомолы. Вопросы?
А раньше богомолы нас зацепить не могут?
Им нужен маневр для пике, гора мешает.
Почему взрываем только когда спустимся? Опасность снежной лавины. Если пещера просторная, детонация будет сильной.
Понятно. Взрыв вы сами увидите, услышите, и его зафиксируют ваши блохи. Все будет чисто. Без вашей визы не улетим. И под снегом не останемся. Еще вопросы?
Когда я должен войти в пещеру?
Когда получите от меня сигнал? Вы ждете снаружи, с нами не идете.
Понял.
Еще вопросы есть?
Скажите, а почему нельзя просто пустить в пещеру ракету?
Вероятность уничтожения машины 17%.
Две ракеты, три?
Это не увеличит вероятность. Пещера может быть достаточно глубокой, они не дураки. Пускать туда ракеты — пустая трата денег. А ракетами с ядерным оружием кухня не располагает.
Еще вопросы?
Нет. Тогда прошу вас занять место и пристегнуться. Время в полете — 3:44.
Да, я забыл, а мой кейс? Он должен быть со мной.
Не хотите оставить его в самолете?
Ни в коем случае.
У вас сзади в комбинезоне есть пространство для жирродящего бушлата. Мы не берем бушлаты, так что засуньте туда ваш кейс.
Не сейчас, перед выходом. Я вам помогу.
Хорошо.
Сажусь в тесное кресло. Пристегнулся. Блондин со зверской силой хлопнул в ладоши и издал высокий горловой звук. Десантники ответно исполнили то же.
«Голубые шершни! Время настало!» — проорал блондин. «Тряхнуть стальными мудями!» — ответно заорали десантники. «Обрушимся на врага! Как? Гром и молния! Размажем его по плоской земле! Развеем его пепел на утренней заре! Скуем себе что? Доспехи золотой славы!» Двигатели взревели, самолет дрогнул и взял разгон. Взлетели.
Десантура сразу уткнулась в свои голограммки. Кто во что горазд. Экзотика, порнуха, мягкие радости путешествия. Я напряг блох по ландшафту предстоящей местности. Кто, что, сколько, всякое может случиться. Да и в самой горе тоже. Конечно, я всегда буду за спинами этих крутых парней. Я пойду в пещеру, когда графоманов изрешетят. Но...
Момента мори.
Республика Урал давно уже потеряла статус государства, превратившись в опасный анклав, управляемый четырьмя бандами, ведущими перманентные войны с соседями и между собой. С одной из этих банд договорились молекулярные штукари. Наша кухня действует самостоятельно.
Риск?
Да.
Гарантий?
Никаких. Блохи прогнозируют мою выживаемость в предстоящей операции 71,4%.
Спасибо, родные, что б я делал без вас.
Красная предлагает мне 3-часовой укрепляющий сон. Но спать не хочется.
Не до сна.
В минуты беспокойного ожидания надо погружаться не в сон, а в старые плоские фильмы. Они успокоят и приободрят лучше всякого сна. Мои друзья Дживс и Вустер ждут меня. Обожаю первую серию, когда похмельный аристократ после смехотворного суда за ночной дебош поутру приплетается домой, рушится на постель, чтобы в скорости попасть в руки ангела-хранителя, нового, идеально предупредительного слуги, начавшую свою службу приготовлением похмельного напитка для аристократического мудозвона.
Глоток подсоленного и поперченного томатного сока с бренди, яичным желтком, ванна, чистое белье, правильно взбитая подушка с голландской наволочкой, дневной сон, бумажные газеты на подносе, поздний завтрак в постель, халат, музицирование с холостяцким горлодранием, прогулка, предстоящий веселый обед с такими же богатыми бездельниками, ночные увеселения. Что может быть лучше для холостяка? Каждый раз, просматривая этот сериал, я пускаю слюни о такой жизни. Семья мне не нужна. Дети, теща, семейные празднички, хороводы вокруг голографической елочки. «Милая, ты не видала мои носки?»
«Дорогой, у меня на попочке опять вскочил подозрительный прыщ».
«Это все не для меня. А вот слуга, спокойный, как скала, точный и безотказный, как швейцарские часы, всегда чисто выбритый, прилично одетый. Да, мечтаю о таком человеке рядом. С ним можно колесить по миру, живя в свое удовольствие. Верное плечо, умелые руки, и каждое утро...
As you wish, sir. Как пожелаете, сэр.
Дорогого стоит. Это вам не простое. At your service, sir. К вашим услугам, сэр. Это нужно не только заработать, но и заслужить. Я стараюсь, мать вашу. И хорошо бы, чтобы он умел хорошо готовить. Хорошо. Это важно. Когда лет через пять я уйду на заслуженный покой и стану использовать Эскалибр только для разрезания старомодных писем, я буду заказывать моему Дживсу стейки, салаты и холодные супы. В 40 лет сменю внутренние органы, сделаю новое лицо, обновлю член, запущу в мозг суперблох. И наше счастье будет длиться вечно. Не успеваю досмотреть четвертую серию, как в салоне раздается сигнал. Тут же следует громоподобный глаз блондина. «Шершни! Всем встать! Надеть маски! Экипироваться! Готовность 9 минут!» Белые богатыри встают. Я тоже. Они упаковываются, разбирают оружие. Я надеваю маску, белый шлем. Блондин помогает мне засунуть за спину мой дорожный кейс. Без него я не человек. Блондин. «Шершни! Где вы? В небе! Где ваша доблесть? В сердце! Где ваше мужество? В яйцах! Где ваша победа? На поле брани! Мы непобедимы отныне и навсегда! Бегом!» Экипированные десантники начинают бег на месте в тесном пространстве. «Вперед!» Они вбегают в грузовой отсек. Я поспешаю следом. В отсеке виднеются крылатые ракеты с встроенными кабинами. Кабины начинают открываться. «Шершни! По местам!» Командует блондин. Десантники забираются внутрь крылатых ракет, ложатся ничком. Блондин забирается тоже. Делает мне знак. Я ложусь ему на спину, он пристегивает меня к себе. «Шершни!» — ревет подо мной блондин, сотрясая корпус ракеты. «Здесь и всегда обрушимся на врага!» «Яростным роем вонзим стальное жало ему в глотку! Вылет!» Кабины закрываются, пол под нами щелкает, содрогается. И мы падаем вниз. Свист воздуха! Блохи успокаивают меня технической информацией. Но я спокоен. На такой спине можно быть спокойным. Я спокоен. Мы
летим на Манарагу! Пак!
Звук лопнувшего вдоль корпуса ракеты. Еще хлопок. Свист крыльев дельтаплана. Вцепляюсь в спину моему инфриту, хоть и пристегнут к ней накрепко, в могучих руках его рули. Ослепительная лунная ночь. Белые холмы под нами. Черный извив реки. А впереди белая медвежья лапа торчит над всем остальным.
Пак, 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 пак!
Лопаются ракеты, раскрываются и свистят тиреленовые крылья. Воздух режет бритвой. 6 минут полета. И мой ифрит легко приземляется на Манарагу. Почти точно между вторым и третьим зубом или когтем отстегивает меня. Проваливаюсь по яйца в снег. Безветрие. Мороз. Рядом начинают приземляться шершни. Взбивают фонтаны снега. Дельтапланы сброшены, кувыркаются вниз. Блондин выбрасывает вверх белый кулак. Шершни бегут, мощно буравя снег. Они способны своротить нахрен эту гору. Я сажусь в снег. Его много, он рыхлый, легкий, недавно выпавший. Кругом все белое, облитое луной. Внизу долина с черной, замерзшей рекой. Шершни удаляются от меня, залегают в снегу. Несколько секунд затишья, и вспышка, хлопок, вскрыли пещеру. Автоматные очереди. Работа началась. Откидываюсь навзничь. Пусть парни сделают свое дело. Давно не валялся так в снегу. Надо мной только луна и звезды. Смешно. Выбрал правильный момент, чтобы на звезды полюбоваться. Как уверяют мои блохи, от звезд многое зависит в нашей жизни.
И это чистая правда, мой господин.
Тебя блоха не спрашивают. Луна здесь яркая. Когда был ребенком, мать рассказывала мне одну татарскую сказку про скромную девочку Зухру. Она жила с отцом и злой мачехой, которая ела ее поедом и, наконец, поручила падчерице непосильную работу — наполнить до рассвета чан без дна. Девочка взяла коромысло, пошла на реку, наполнила ведра и загляделась на луну. Ей показалось, что рай на луне, и она попросила звездочку, сияющую рядом с луной, взять ее в рай. И звездочка забрала Зухру. Девочку искали весь день, а вечером увидели на луне несущую на коромысле 2 ведра. Мать уверяла, что изображение на луне — это та самая Зухра с коромыслом и ведрами. Отец же уверял, что это Каин поднимает на вилы брата своего Авеля. А звезда, сияющая рядом с луной, — это
Венера, мой господин. Вторая планета Солнечной системы. Видимая звездная величина 4,6. Перигелий 10.74.76.25.9 километров. 0.71.84.32.70. А.Е. Афелий 10.89.42.10.9 километров. 0.72.82.31.28 АЕ. Эксцентриситет орбиты
блоха. Спущу в унитаз.
Сплеснусь, воскресну и вернусь.
Сигнал. Пора. Геза. Встаю, иду к пещере по снегу. Можно не спешить. Первая работа сделана. Теперь моя очередь. Снег глубокий. Иду по следам десантников. Они перепахали снег, как кабаны. Впереди черная нора. Она точно между 2 огромных зубьев горы. Над норой легкое облако дыма. Иду к ней. Она зияет. Быстро справились парни. СБ даром наш хлеб не ест. Уважаю профессионалов. Искореженные куски железных ворот живописно торчат вокруг дыры. Вскрытая консервная банка с тухлым молекулярным мясом. Блохи, молчать! Я все вижу сам. Вхожу внутрь. И сразу белые тела десантников, застывшие в странных позах, словно их мгновенно заморозили. Фак! Блохи.
Тревога!
Бросаюсь назад. Мне в шею впивается что-то. Нет, нет! Я быстрый, суки! Я быстрый! Бежать! Дышать! Бежать! Дышать! Бежать! Дышать! Бежать! Снег! 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 Легкий и глубокий снег! Легкий и глубокий! Вяжет! 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 Ноги! Снег! Ноги гнутся! О, побег! И так хочется бежать, монорагу мне рожать, а гора ползет во мне по желудочной слюне. И монора, и хора будет снежная нора, а монора и ороро, гонеро и горо.
Свет. Сквозь веки. Открываю глаза. С трудом. Пространство. Большое. Белый потолок. Огромные окна. В них яркое голубое небо. Слишком яркое. Закрываю глаза.
Бонжур, Геза.
Открываю глаза. Перевожу взгляд. За огромным столом с сигарой и напитком в огромном кресле Анри. Огромный.
Как спалось?
По его молочно-белому, безразмерному лицу проползает улыбка. Слоновьи глазки. Над ним висит картина. Что-то знакомое. Блоха, что это? Молчание. Ау, блохи! Разлепляю губы. Из них течет по моему подбородку кровь. Мой рот полон соленой крови. Глотаю. Ощупываю рот языком. Зубы целы. В небе что-то. Ранка. Они вытащили из меня блоху. Мой мозг пуст. Но это плечо, старые раны. Что это за картина? Молчание мозга моего. Глубокое.
Как спалось, дружище?
Он встает. Шаркая ножищами приближается ко мне. Он облако. В костюме цвета папайи. Он всегда любил фруктовые цвета. Его длань приближается к моему лицу. На ладони знакомый козел, зажатый в зубах голубой розой. Козлина усмехается. Длань вытирает мне подбородок салфеткой.
— Ты можешь говорить?
— произношу. — Могу.
— Прекрасно.
Попыхивая сигарой, он отходит к окну. Осматриваюсь. Я лежу в кресле, без комбинезона, в тонком свитере и брюках.
Где я?
На монораге.
Пытаюсь думать, это трудно, без блох.
Хороша погодка, а?
Он выпускает дым в стекло, не оборачиваясь.
3 дня тотального снегопада, а сегодня рай в честь тебя. Хочешь выпить?
Это правильное предложение.
Хочу.
Он подходит к небольшой барной стойке, кидает лед в стакан, наливает. Несет мне. Беру стакан,
Делаю глоток. Скотч. Небу больно. Но мне хорошо. Еще глоток. Спускаю ноги на пол. Он из широких красивых досок встаю. Голова слегка кружится. Андрей с усмешкой смотрит на меня, пыхтя сигарой. «Ты выглядишь неплохо. А где доблестные голубые шершни?»
«На воздухе. Их убили?»
«Ну, зачем же? Они еще послужат кухне». Делаю глоток.
«Андрей, что, черт возьми, происходит?»
Он разводит ручищами.
«Да уже все произошло, дорогой мой. Ты на Монораге. Ты жив и здоров. Твои насекомые...»
Он подходит к столу, берет прозрачный контейнер для блох, смотрит на цвет.
«А, они устарели. Тебе нужны более совершенные помощницы с правильным пониманием происходящего».
«Анри, ты кто?»
«Я тот же самый, но немножечко другой».
Он смеется, колыхая животом. Сглатываю кровь, глотаю виски, пока ничего не понимаю.
«Чего ты хочешь?»
«Гезза, я хочу, чтобы мы поняли друг друга».
«И что я должен понять? Ты против кухни? Боже упаси!»
Он скрещивает длани на груди.
«Тогда почему ты здесь? И зачем вынул из меня блох?»
Он кладет сигару в пепельницу.
«Пойдем, Гёза, я что-то покажу тебе, а потом мы с тобой пообедаем и обо всем потолкуем».
Он подплывает к двери, она открывается. Ставлю стакан со льдом на край стола, следую за ним. Мы входим и оказываемся в большом круглом многоэтажном колодце. Здесь прохладно и сумрачно. Вниз уходит 4, 5, 7 этажей. Сверху нависает горная порода.
«Это все вырублено в горе. Круто!»
Возле Анри возникают двое охранников.
«Наш этаж самый верхний».
Анри движется, опираясь на ограждающие перила, подходит к лифту. Мы входим во вместительный лифт, отражаемся в зеркалах.
«У меня серое лицо с порозовевшими от виски щеками, и на сером свитере видны капли моей крови».
«Ах, ты вовремя прилетел, Геза!»
Анри улыбается мне в зеркале.
«Очень вовремя!»
Я молчу.
«Монорага давно тебя ждет?»
«Что? Это все, Анри?»
Он слегка обнимает меня.
«Это наше будущее, Геза!»
Лифт останавливается. Мы выходим. И сразу оказываемся в большом, ярко освещенном заводском цеху. Все его пространство занято одним огромным длинным станком. Вокруг суетятся рабочие в синих комбинезонах. К нам подходит женщина с восточным лицом в стильном черном комбинезоне. На предплечье у нее мягкая умница в виде ящерицы.
«Добрый день, господа!»
Она приветливо улыбается.
«Привет, Шалина!» — отвечает Анри. «Познакомься, это Геза, наш друг».
«Привет, Геза!»
Я молчу.
«Шалина, дорогая, Геза никогда не видел. Как работает молекулярная машина, покажешь?»
«С удовольствием».
Раскосые черные глаза приветливо уставились на меня. Но алкоголь уже привел меня в чувство.
«Fuck off, bitch!»
Она улыбается.
«Ну, Геза!»
Снисходительно морщится Анри.
«Анри! Ты графоман?»
«Нет, Геза.
Тебя купили китайские штукари?»
«Меня невозможно купить, Геза. Не хватит денег».
«Тогда знаешь, что я никогда не пойду против кухни».
«И я тоже».
«Поэтому ты работаешь на графоманов?»
«Я работаю на будущее кухни, Геза, лепя брикеты вместо дров».
«Геза,
Ты должен выслушать меня.
Тебя убьют. Не я, так другие.
Нет.
Твое имя будет проклято.
Нет.
И забыто.
Нет.
Его широченная самодовольная морда вызывает ярость. Гнида! Продался, обманул, да еще спиздил моих блох. Жирная, самоуверенная скотина. Делаю к нему шаг, но охранник профессионально бьет меня под дых. Падаю на каменный пол.
Геза, Геза!
Прохладная длань гладит мой затылок. Переворачиваюсь на спину, дышу, как рыба. Пол здесь ледяной. Горная порода. Андрей тяжело опускается на корточки.
«Послушай, Геза, меня никто не покупал. И я не графоман, мечтающий срубить бабла по-черному. То, что я построил здесь за 2 года, имеет более серьезную цель. Речь идет о будущем моем, твоем, нашем, всей кухни. Я не отступник, не предатель, поверь мне».
«Не верю».
«Поверишь, непременно поверишь. Помогите ему встать».
Гориллы поднимают меня, держат под руки.
«Взгляни хотя бы на процесс, а потом мы с тобой все обсудим».
«Fuck off!»
«Ну, ты хоть взгляни, упрямец. Это стоит того, парни!»
Гориллы подхватывают меня, несут к машине. Длинноногая Шалина бежит впереди. Меня подносят к торцу машины. Он напоминает заборник у мусоровоза. В этот момент к нему подъезжает небольшой электрокар, груженный черный, блестящий, словно от масла, породой. Блоха подсказала бы, что это. Машина открывает свой зев, и узкоглазые рабочие загружают в нее руду.
— Сэр, вы видите процесс загрузки исходного материала в ММ-105, а именно графита. Массив Монорага сложен габроидами и сиентитами, безусловно, не без интрузий. Вся восточная часть горы — матаморфизированные породы саблегорской свиты, сланцы. Именно в этой части были обнаружены 3 мощные графитовые линзы. Наш первый производственный этаж расположен на уровне верхней линзы, богатый крупночешуйчатым графитом, имеющим лишь 15,2% примесей и являющимся идеальным сырьем для производства книжной продукции. Атомы водорода и кислорода, необходимые для строительства углеродных соединений бумаги, картона, коленкора, каптала, ниток и клея, машина берет из воды, подаваемый в заборник вместе с графитом, типографическая краска подается в машину в чистом виде, сырье загружается в машину дискретными порциями по 260 килограмм. Это максимальный объем, который машина способна переработать за один цикл. Время одного цикла — 2 часа 43 минуты. Если мы сейчас подойдем к хвостовой части машины, то застанем завершение предыдущего цикла. Вам повезло. Прошу вас.
«Да пошла ты!» Гориллы несут меня вдоль машины. Она похожа на гигантскую стальную гусеницу, оплетенную кабелями и трубами. Где такую махину спрячешь? Разве что в горе. Ловко придумали, суки. В хвостовой части гусеницы суетятся рабочие в белых перчатках. Из железной жопы гусеницы выползает кубометр ады. Той самой.
Блоха, сколько здесь книг?
Ай, да нет же, блохи.
Зато Анри словно читает мои мысли. Геза, тебе действительно повезло. Сегодня мы завершаем наш первый молекулярный тираж. А за цикл машина собирает 1000 ад. Это предпоследняя 1000.
И каков общий тираж?
1 000 000.
Ты спятил, мудила!
Нет, нет,
усмехается он в своей тошнотворной манере. Работа шла в 3 смены. Смотри. Он берет книгу из куба, подносит мне, сидящему на руках охранников, листает. Да, Маккраухилл, 1969.
черный порванный супер с дыркой в правом углу и косым порезом слева. Такие же дырка и порез на остальных 999 экземплярах. А на 142-й странице пометка карандашом. Пятна чая, вина, потертые углы, состарившийся, неровно пожелтевший обрез. Живописно. Старик Набоков может спать спокойно.
Бью горилл по лапам! Опустите меня!
Опустите, парни,
командует Анри. Меня ставят на ноги. Подхожу к книгам. От кубометра ады идет странноватый запах. И Анри снова читает мои мысли.
Это молекулярный пар. Отходы производства, молекулы, оставшиеся от процесса сборки продукта. Вместе с воздухом через трубу их выбрасывают наружу. Необычный запашок, правда?
Поворачиваюсь к нему. Что ты от меня хочешь?
Чтобы мы отобедали и поговорили.
Есть, признаться, хочется. Сейчас толстомясый начнет меня вербовать. Я круто влип. Полет на ебаную монорагу оказался гнилым делом. Они нас ждали. У него здесь все продумано. Что ж, веди жрать.
Тут неподалеку.
Поднимаемся на лифте. Выходим. Двери расползаются. И... ах! Мы оказываемся на кухне. Да какой! Каменные рельефные своды, молочный светящийся пол, 9 прозрачных печей, стоящих по кругу с уходящими в потолок трубами. В печах пылает огонь. Они круглые, необычной конструкции. Никогда таких не видел. Вокруг печей суетятся повара в белом. Звучит легкая оркестровая музыка, горят свечи, пахнет едой. В центре стол, сервированный на двоих. Для нас?
А для кого же еще?
Усмехается слон. Подхожу к печам. Повара почтительно кланяются, не отрываясь от своего дела. В печах есть все. Гриль, варочная поверхность, духовой шкаф. Все прозрачно. Печи смотрятся шикарно, и в них горят книги. Горит ада. Китаец подвозит тележку с дровами, с которых смотрит эстет и мизантроп Набоков. Истопник ловко сует их в печи, и они там горят, как дрова, и никакого эскалибура.
Никакого листания страниц, Геза.
Так вот это что? Вот для чего все затеяно, построено. Это стальная гусеница, эти печи. На них варятся супы, тушится мясо, овощи, в духовках что-то запекается, даже хлеб.
Как же без своего хлебца?
Но это же... революция! Fuck you slowly!
Ты всегда был догадлив?
Нет, это безумие. А как же кухня, традиция, book and grill?
На нем свет клином не сошелся.
Твою мать! Нет, нет, надо выпить.
А мы сейчас хлопнем, дружище.
Возникает официант с подносом. На нем 2 рюмки водки и 2 тарталетки с черной икрой.
Он решил устроить русский стол? Не только. На Аде можно многое приготовить.
Анри берет рюмку в руку. В этой ручище она кажется наперстком. И козлина с розочкой скалится мне.
Твое здоровье, Геза!
Он выпивает, закидывает тарталетку в пасть, словно таблетку. Я снимаю свою рюмку с подноса. И кухня ничего не знает?
уже узнала в твоем лице.
Опрокидываю в себя рюмку ледяной водки. А зачем я ему? Почему не кто-то из квинтета?
Они безнадежны, Геза. Военное поколение, а мы с тобой дети войны.
И чем мы лучше их?
У нас меньше предрассудков. Пойдем.
Он приглашает меня к столу. Подходим, садимся. 9 печей пылают вокруг нас, словно жертвенные эти, ну как, забыл. Нет, без блохи не вспомню. Официант наливает нам по бокалу белого.
У нас с тобой разница всего в 4 года,
продолжает Андрей, беря бокал и пригубливая.
Это ничего. Мы одно поколение.
Думаешь, нам легче договориться? Он выдерживает паузу, жуя вино губищами. Проглатывай.
Послушай, Геза, я знаю о тебе все. Ты жесткий профи, умный и трезво мыслящий, не фанатик. Не кажется тебе, что у мира изжога от Буккенгрелл?
Неожиданный вопрос. Признаться, не задумывался.
А ты подумай. Война давно кончилась, руины восстановлены. Те, в которых мы делали первые стейки на стальных грозах, их глотали первые клиенты кухни, европейцы, вернувшиеся с войны, отстоявшие Европу. Они были в восторге, их девчонки зачарованно пялились на пылающие страницы, а потом отдавались им в полуразрушенных отелях. Буккенгрелл — новая мода, гротеск, позволяющий забыть войну. Послевоенная Дольче Вита. Это было, Геза. Но прошло. Первые клиенты стали респектабельными людьми, и у них гастрит от гриля. Оглянись на современную клиентуру. Бандиты, отморозки, старперы-романтики, глупые и любопытные. Нормальные клиенты ушли. Если повар читает раз в неделю, это теперь считается очень хорошо. А что было тогда? Я встал к жаровне в 16 лет. 3 чтения в сутки считалось нормой. Я зарабатывал кучу денег, а цены были значительно ниже. И думал, что так будет всегда. Но мир меняется, мода меняется. А кухни нет. Ее возглавляют безнадежные романтики гриля. Уперлись в этот гриль. Жаровня, решетка, эскалибур. Стейк дорадо на решетке, шашлык. Они задрали цены, они не хотят ничего менять. А меню? Наше меню? О-ля-ля! Он взмахнул ручищами. В арсенале у каждого из нас есть максимум 10 блюд. А у некоторых молодых вообще по 3. Ну это же уныло, Геза. Тебя не тошнит от вида решетки?
— Пока нет.
— А меня тошнит!
— выкрикнул он и смахнул свой бокал со стола.
— Тошнит! Время решетки прошло. Хватит глотать дым, хватит шелестеть. Пора предложить миру высококачественную и разнообразную еду. Пора.
— А ты пробовал говорить с квинтетом?
— Пробовал. Они безнадежны.
Молчу. Боюсь думать. Да и мысли пока нет. Печи пылают.
Ладно, мы заговорились, а ты голоден,
— он хлопает в ладоши.
Парни, мы готовы!
Нам подают буйабес со свежеиспеченным хлебом. Он берет новый полный бокал, чокается с моим.
Геза, я рад тебя видеть здесь, на Монораге.
Отпиваю вина, пробую суп. Превосходно.
Да, у нас хорошо готовят. Сегодня нам предстоит ля гранд абу фата. Так что не торопись, дружище.
Мы не успеваем съесть и треть порции, как тарелки забирают, и вместо буэбеса передо мной распиленные и запеченные в духовке говяжьи мозговые кости. И другое вино. То же самое и у моего визави.
костям поданы жареные гренки, соусы и маленькие серебряные ложечки.
Ты должен сегодня попробовать все, что приготовлено на Аде.
Ада. Весомая полена. Никто не спорит с толстомясом.
Речь пойдет не только о полене, Геза. Присмотрись к печке.
Гляжу на печи. Вон что. На них на всех оттиснута Ада. Это сразу не бросается в глаза.
Революция коснется и самих печей.
Ты собираешься готовить только на Аде? Для этого бухнул миллион копий?
Боже упаси! Ада лишь начало. Первый шар, второй будет другим.
И что?
Дон Кихот. Первое издание, естественно. И другая конструкция печи.
Вспыхивает голограмма. Тоже прозрачная печь под старину, с медными завитушками. И печь будет называться Дон Кихот?
Я не ошибся в тебе, мой друг.
Конечно, в этом фишка.
И тоже миллион поленьев?
Конечно.
Третий продукт — Улисс. Четвертый — Гаргантюа и Пантагрюэль. Печи соответствуют.
Он с чмоканьем потрошит кость.
Вкусно, не правда ли?
Повара замучаются возить эти печки с собой, прятать их.
Зачем прятать?
Ты предлагаешь их держать у клиентов?
Зачем у клиентов?
Тогда где они будут храниться?
В ресторанах, как и положено. Им же требуется дымоход.
Подпольная сеть ресторанов.
Зачем подпольная?
Я поперхнулся костным мозгом. Откашлившись, уставился на провокатора. Толстяк потрошил массол, озорно поглядывая слоновьими глазками.
«Дорогой Геза, миру надоел не только гриль, но и подвалы. Если от гриля у господ гастрит, то от подвалов ревматизм. Пора кухне подняться наверх, в теплые, светлые и удобные помещения».
«То есть...»
«То есть!» — кивает он, отшвыривая пустой масол.
На столе возникают тарелки с дымящимся борщом.
«Борщок, Геза! Русские герои Ады любили его откушать даже на антитере. Под борщ следует хлопнуть русской водки».
Официанты работают как часы. Запотевшая рюмка оказывается в его лапище. Лучше выпить, чтобы прийти в себя.
Конечно,
выпиваю.
Анри,
ты хочешь легализовать кухню?
Именно так.
И что, это будет официальный бизнес?
Конечно.
Как?
Как обычно, друг мой. Обеспеченная семья идет вечером в ресторан «Дон Кихот», другая в «Улисс», третья в «Процесс». Вкусный обед из четырех блюд на первоизданиях. Короткое меню. Печь стоит возле стола. Полюбуйтесь, дети, как горит великий роман. Дорогой, как это красиво. Тебе нравится, дорогая? Счет, пожалуйста. Все было вкусно? Да, благодарим вас. Приходите к нам еще.
Но... это же фейк. Это же не книга из музея, которую украли, рискуя собой,
за которую кому-то проломили башку, которую прятали букинисты, за которую переплачивают в пятеро, потом прятали почтальоны, за которыми охотилась полиция и которую потом сожгли в подвале, оглядываясь на дверь. Геза! Здесь стоит ММ-105. Великое изобретение человечества. За 3 часа она сделает 1000 первоизданий без криминала. И никому не придется проламывать башку, переплачивать. И никто не сядет в тюрягу.
Но люди же узнают.
Как? Производство будет здесь, на Монораге. Графита хватит на всю жизнь. Если даже и узнают,
Кому какое дело, откуда эти книги? Их покажут клиентам старые, пожелтевшие страницы. Вот здесь капля от вина XVIII века, а тут засох мотылек века XVI. Ты можешь представить, дорогая, ведь жил, порхал когда-то. Мало ли откуда у нас эти книги? Мы предъявляем высококачественный продукт. В любом бизнесе важно только качество продукта. Оно будет первосортным. Для властей мы ничего не нарушаем. В музеях не убыло. Полиция отдыхает. Естественно, такие обеды будут стоить раз в 20 дешевле, чем сейчас. Но и клиентов будет раз в 30 больше. Реклама. Правильно. Причуда одиночек, ставшая массовой традицией, без риска, без гастрита и ревматизма. Он спокоен. Он все продумал давно. Мне надо это... Надо это... переварить. Mon appétit, mon cher. Борщ прекрасный. Он ест. Нет. У меня пропал аппетит. Налейте мне еще водки.
Выпей, выпей. Это поможет понять всю грандиозность замысла. Геза, я вынашивал эту идею почти 2 года. Я продумал все. У нас не будет проблем. Печи сделают китайцы и голландцы. Они спроектированы выдающимися инженерами. Каждая печь создается под свое полено. Для определенного набора блюд он будет неизменен. Сеть суперресторанов покроет мир. Огромные вложения ожидают нас. И огромная прибыль. Мир созрел. Это будет революция. А что останется поварам в этой революции? Резать лук, посвистывая? Пассировать муку? Помешивать супчик половником. Артисты гриля уйдут в прошлое. Это правда. Эскалибр на полку. Хватит фехтовать, хватит глотать дым, хватит плясать над жаровней, Геза. Пора готовить. Спокойно, добротно и хорошо. Без фокусов, без оглядки, без риска. Посмотри на наших поваров. Молодые ребята, а как готовят? Парни! Он кричит поварам. «Все прекрасно! Вы сегодня просто супер!» Повара кивают колпаками. Борщ уносит. Я так и не попробовал его. Блюдо с рыбой, тушеные овощи, красная капуста. Это швейцарское. Белое вино. Мне хочется напиться. Выпиваю бокал залпом. И вдруг вспоминаю. «Постой! А как же...» «Что это было с Антонио?»
«Антонио!»
— он небрежно машет лапой. «Он же хотел пустить тираж в дело, обрушить кухню.
Он оказался мудаком, жадным и недальновидным, и мстительным. Он засветил тираж, а потом и монорагу. Я ошибся в нем, к счастью, общался через аватара. С другой стороны, рано или поздно кухня узнала бы про нас.
Нас? Сколько? Вас?
Не считая нашей СБ, которая принимала вас ночью, я и 23 повара, и ты.
Я не с тобой, Анри. Слоновьи глазки вперяются в меня. Он вытирает рот салфеткой.
Полюбуйся-ка, дружище, тебе это будет интересно.
Возникает голограмма. Коридор, скальные стены и потолок. Это здесь. По коридору колонны по двое трусят знакомые мне шершни в белых комбинезонах.
«Голубые шершни! Время настало!» — орет блондин. «Тряхнуть стальными мудями!»
Они пробегают коридор и оказываются в том самом помещении, где я видел их лежащими. Вот и развороченные ворота. Но за ними синее небо, солнце, склон горы. Шершни выбегают из бункера.
Это 5 часов спустя после вашего героического приземления на Монораге.
Их продезинфицировали, нашпиговали правильными насекомыми, поговорили по душам, сделали правильные предложения, поставили задачу. И вперед, голубые шершни,
комментирует слон.
Вперед! Ревет блондин. Вперед!
И с победоносным ревом шершни бегут вниз, поднимая клубы снежной пыли.
И куда они рванули?
На кухню. Как сказал Ленин, революция не делается в белых перчатках.
Ленин? Это кто?
А, ты же безблох. Был такой русский революционер. Шершни полетели жалить тех, кто натравил их на меня. И вот, полюбуйся, две голограммы, два трупа, Киприанос и Абрам, изрешечены.
Быстрая работа, однако. Что значит правильные блохи в головах у парней? Не прошло и 8 часов. Остались двое. Думаю, суток не проживут. Квинтету конец. Конец убожеству. Новая эпоха пришла на кухню, так что, дорогой Геза, не говори, я не с тобой. Ты умный парень. Колоссальный успех ждет нас. Горизонты новых возможностей. Прошу тебя, не говори мне, я не с тобой.
Квинтету конец. Абрам.
Старый Абрам. Они убили старика Абрама. Это конец.
Меня начинает трясти. И что будет, если я скажу, я не с тобой? Слон цвета папайи тяжело вздыхает, отхлебывает вина.
Что будет? Вот представь, что когда-нибудь один бородатый писатель напишет роман «Снега Монораги». И начинаться роман будет словами «В снегу между третьим и четвертым зубом Монораги лежит мерзлый труп человека. Никто не знает, что привело его туда».
Тарелка с так и непопробованной рыбой летит в него.
«Дурачок!»
— ворачивается он, но тушеные овощи облепляют половину его самодовольной морды.
«Сволочь!»
— вздрагивают поварские колпаки от моего вопля.
«Геза! Геза!»
— посмеивается слон, вытираясь.
«Тебя забетонируют, гнида!»
«Бетона не хватит! Ты предатель!» «Нет, я реформатор, Геза! Предатель!» «Да нет же, нет!
Чтоб ты сдох, гнида!»
Он тяжело приподнимается, с неохотой щелкает пальцами, и в мою шею сзади снова что-то впивается.
«Гнида!»
«Его купили. Китайцы?»
«Нет. Санэпидемстанция?»
«Конечно, чтобы угробить кухню. Как это просто!»
Весь этот цирк с суперпечками. Сволочь! Устроил мне цирк.
Хватаю бокал, чтобы кинуть в его самодовольную, заляпанную овощами рожу. И бокал
прилип к руке, как сталь, как рельс, бокал, алкал, море, вина, и оно было без дна, как море, и как горе, и горе валится вперед, и стол,
меня всегда поймет.
Доброе утро, мой всесильный, желанный и очаровательный повелитель. Сегодня 14.04, сейчас 10.02 по местному времени. Погода в районе Монораги ясная и солнечная, ветра нет. Температура воздуха -3 градуса по Цельсию.
Открываю глаза. Пространство Большое. Белый потолок, огромные окна, в них и яркое голубое небо. Яркое. Его так много. Оно такое красивое. От него так хорошо и спокойно.
«Бонжур, Геза!»
Перевожу взгляд. За большим столом, с сигарой и напитком, в кресле Анри, в костюме цвета спелого банана. Добрый и уютный. «Бонжур,
Анри!»
У меня во рту кровь. «Опять?» Но теперь ее меньше, чем тогда. Ощупываю небо языком. Рядом со старой ранкой свежая, поменьше.
Естественно, дорогой. Вход блохи поуже ее выхода. Как спалось?
Сплевываю кровь, предусмотрительно подготовленный стакан, встаю с кресла. В моем теле поразительная сила и уверенность в этой силе. Словно в меня залили новую, совершенную кровь. И бодрость, бодрость! Плечо не ноет, словно мне 18. Прекрасные чувства. Я легко подпрыгиваю. Что это?
Это бложка F9, адаптированная под твое психосома. Хорошо, правда?
Великолепно!
Твоя старая блоха отдалась новой и рассказала ей много интересного, так что тебе будет всегда хорошо.
Мне очень хорошо, просто очень. Я рад всему, своим рукам, солнцу, небу, Анри, картине, висящей над ним. Блоха, что это?
Сальвадор Дали. 6 явлений Ленина на рояле. 1931. Оригинал.
А, Ленин, великий русский революционер, убивший царя Николая II, построивший СССР, написавший «Государство и революция».
Вспомнил, Геза. Вчера ты не знал, кто это.
Ха-ха-ха-ха. Анри со смехом выбирается из-за стола, пыхтя сигарой, плывет ко мне.
Как мы беспомощны без наших насекомых. Вчера, пока наши умельцы ковали твою новую бложку, я, безнадежный романтик, решил уговорить тебя. И получил тушеные овощи в морду. Ай, все-таки голый человек — беспомощное создание, правда?
Весь вчерашний разговор за столом всплывает в моем мозгу, словно светящийся шар, переливаясь, разворачивается великолепным пейзажем с дальними манящими горизонтами. Все детали пейзажа, слова Анри, его мысли и сообщения светятся и поют ясностью и мощью нового, зовущего. Только сейчас я понимаю всю грандиозность грядущей революции. Образ молекулярной машины, этого чуда, переливается, сияет всеми цветами радуги. Это волшебная гусеница с совершенным мозгом и сильным телом. Она ползет, раздвигая время и пространство. Она вползает в сияющее будущее. Революция!
Она уже началась,
— обнимает меня Анри.
Квинтета больше нет. Наша служба безопасности сменила старую. Шершни помогли. С поварами работают. С нами уже 41 шеф-повар.
Это круто. Это очень круто, Геза.
Но будет гораздо больше. Мы обнимаемся.
Я счастлив, что участвую в этом великом деле. Все прекрасно, мощно и ярко. И Анри, мощный слон Анри... Как он велик, как умен! Я обожаю его мозг, умное лицо, проницательные слоновьи глаза, могучие длани, цвет костюма, запах его огромного тела, его бодрого козла с голубой розой в зубах. Мы совершим с Анри великие дела.
Это точно. Вчера я не успел рассказать тебе главного. Художественная литература Дело хорошее, но свет клином на ней не сошелся. Пора кухне обратиться и к священным книгам.
И хочешь готовить на Библии?
Безусловно. Но начать надо с более древних текстов.
Он подходит к стене, прикладывает ладонь к матовому квадрату. Квадрат вспыхивает, раздается мягкий звук. Стена раздвигается. Мы входим в небольшую комнату. Она, как и кабинет, вырублена в скале. Поток светится голубовато-белым. Здесь прохладно. Здесь прекрасно. Здесь тоже пахнет будущим. Все, чего касается длань Анри с козлом и голубой розой, начинает пахнуть будущим. Этот запах заставляет мою кровь бурлить еще сильнее. Анри выдвигает из стены плоский широкий стеклянный ящик. В нем лежит древний фолиант. А когда Александр Македонский сокрушил империю Ахменидов, ему досталась главная святыня зороастрийцев — 12 000 воловьих шкур, на которых жидким золотом была записана священная книга «Авеста». Он приказал что-то из нее перевести на греческий, а саму книгу бросить в море. Но зороастрийские жрецы помнили ее наизусть и снова записали текст на авестийском диалекте. Вот она. Когда закончим с Рабле, сделаем Авесту. Печь под нее уже проектируют голландцы. Это будет абсолютный хит кухни. Представь, Париж. Открытие элитного ресторана «Авеста», а вместе с ним и всей сети в других столицах мира. Джентльмены в смокингах, дамы в бриллиантах и живородящих соболях. Вся архаическая мощь персидской кухни, древняя музыка, пламя печей, благовония, пылают золотые письмена, варится ягнятина в молоке, тушится смоква в меду, и ты, Кеза, управляющий мировой сети ресторанов «Авеста». Париж, Нью-Йорк, Лондон, Шарлоттенбург, Будапешт, Новгород, Пекин. Это великолепно. Да, это будет великолепно, если все сделать правильно. Кстати, вот твой походный кейс. Возвращаю в целости и сохранности. Он будет тебе дорог, как память о прошлом. Он выдвигает из стены еще один большой прозрачный ящик. Там лежат оружие, мой кейс, белый ранец, мой поварской кейс. Сейчас он мне кажется вещью из другой жизни. Открываю его. Аккуратно сложенный халат, колпак, перчатки, эскалибр, четки, шары, баудин для перекатывания в руке, шапочка из живородящего ферросиликона, именуемая блошиным снотворным. Если мозговая блоха зависла или чудит, можно надеть шапочку и усыпить блоху на время. Дверь кабинета Анри открывается, и входит тот самый великолепный африканец, что поцеловал меня в туалете аэропорта. «Мартен, дружище!» Анри направляется к нему. Они нежно целуются, обнимаются, переговариваются в полголоса.
— Это красиво. Высокий, прекрасно сложенный африканец в сером и широкий, как облако, Анри в желтом.
Они подходят к барной стойке. Анри начинает готовить Мартену коктейль. Мартен замечает меня в хранилище, поднимает руку. Белозубо улыбается. —
Привет! — Геза.
— Привет.
— Извини, что пришлось поцеловать тебя. — Это лучше, чем ударить, Мартен.
Мы смеемся.
— Геза. — Геза, я смешаю порцию для тебя. Присоединяйся к нам, — говорит Анри, щурясь на сильном солнце. — Мартель только что прилетел.
— Потрясающая погода, — улыбается африканец.
— Знаешь, Геза, о чем меня... — спросил Мартен, когда началась наша стройка на Монораге. — Анри, ну не надо! — — укоризненно посмеивается Мартен. «Нельзя ли просто поставить здесь обычную типографию, чтобы она печатала книги, а не возиться с этой дорогущей машиной? Как тебе?»
Мы все смеемся. Сквозь широкие окна с голубого неба солнечный свет потоком проливается на Анри. Он весь залит солнечным светом. Его широкое смеющееся лицо источает свет. Этот свет согревает меня сильнее солнца. Это свет будущего, нашего и моего. Перевожу взгляд на свой открытый кейс. Какой старый, затхлый, нежилой дом, гроб, полный тлена. Он обречен лишь на гниение и распад. Он распадется на рой атомов. Мне смешно. Я смеюсь, беру убогую ферросиликоновую черную шапочку, знак моего страха перед самим собой, знак беспомощности, знак убожества, знак потерянного времени. Смеясь, натягиваю ее себе на голову. Хлоп! В голове схлопнулось. Мир съежился. Каменное вокруг. Холодное. Чужое, опасное. Кейс. Мой кейс. Мой родной кейс. Он здесь, в чужом и опасном месте. Мой халат, мой колпак, мой эскалибур. Шарики Баудин. Сердце бьется. Холодно. Здесь холодно. Там, в кабинете, светло. Холодный свет. Чужой свет. Опасный свет. Там стоят двое. Черный, который в туалете мыл руки, а потом всунул своим языком мне в рот таблетку. И жирный, который предал кухню и убил квинтет. Желтая свинья. Они стоят. Они смеются. Надо мной. Над всей кухней. В стеклянном ящике оружия. Золотой маузер, винтовка, два охотничьих ружья, огнемет Смаук-4, ракетомет Валхала-СМ. Это осталось от шершней. Он взял их на память. И ранец, белый ранец — это бомба, которую принесли с собой шершни, чтобы взорвать чужой мир. Расстегиваю ранец внутри. Дисплей часового механизма, а в кармашке дистанционный пульт. Можно так, а можно и так, а можно одновременно. Но сперва разнести все из ракетомета, облить напалмом, убить желтую свинью. Убить свинью! Беру золотой маузер К-96, магазин на 20 патронов, такие только квинтета, которого уже нет. На щеке маузера оттиснут герб кухни, пылающая книга и два скрещенных эскалибура. Магазин полный. Оттягиваю затвор.
«Геза, твой коктейль готов, иди к нам».
Со стаканами в руках они смотрят на меня. Поднимаю маузер. Рука трясется, голова трясется, и я трясусь. Я весь трясусь. Но я хорошо стреляю. Я всегда хорошо стрелял. Я очень хорошо стреляю. Ты очень, очень, очень хорошо стреляешь, Геза! Ты убьешь желтую свинью! Выстрел! Пуля проходит между ними и делает дырку в стекле. Я трясусь. Желтая свинья ставит свой стакан, плывет ко мне. Я целюсь, целюсь, целюсь! Свинья приближается. Она все больше. Она большая, большая и желтая. В нее легко попасть, Геза! В желтое и большое легко попасть! Ты же хорошо стреляешь. Ты очень, очень, очень хорошо стреляешь! Рука со смеющимся козлом ложится на ствол маузера.
желтая свинья забирает Маузер.
Еза, тебе не идет эта шапка, она старомодна.
Глазки свиньи улыбаются. Свинья стягивает шапку с моей трясущейся головы. Хлоп! Мир распахивается. Прекрасный. Огромное лицо Анри, оно рядом. Оно источает свет, радость и надежду. Я только что мог совершить ужасную ошибку. Анри улыбается мне. Он обнимает меня. Я опускаюсь на колени, обхватываю руками это большое и бесконечно родное тело. Рыдания. Они сотрясают меня. Слезы текут потоком.
Поплачь, поплачь, дорогой.
Своими большими руками он по-отечески гладит мои плечи. Ты дома. Я плачу от радости, что я не сделал великой ошибки, от счастья, что все теперь со мной. Анри, солнце, небо, Монорага, чудесная машина и будущее, наше ослепительное будущее, в которое возьмут всех. Кухня будет доброй ко всем, Геза. Мы будем любить всех. А вот и сюрприз для тебя. Широкие мягкие пальцы оттирают слезы с моего лица. Посмотри, кто к тебе пришел. Дверь открывается, и входят... Нет, этого не может быть. Лиен и Тяо. Две очаровательные вьетнамочки-близнецы, те самые, с которыми я был уже трижды счастлив на Пхукоке, на Майами и в бухте Халалонг. Шлепая резиновыми тапочками по каменному полу, они идут ко мне. Милые, очаровательные. Они в длинных белых махровых халатах.
«Привет, Гёза! Привет, Гёза! Привет, Гёза! Привет, Гёза!»
Поют их тоненькие голоса.
«У нас здесь прекрасный бассейн», — сообщает Анри. «Под горой бьют горячие источники. Теперь это наша отопительная система. Монорага — чудесное место во всех смыслах. Все для счастья. Как поплавали девочки?
Изумительно, восхитительно!»
— поют юные голоса. «Гёза, нам всем предстоит много совместных заплывов. Девочки медленно приближаются ко мне, пританцовывая. Они очаровательны. За их спиной райский мир нежных волн, розовых закатов и дальних островов. Помнишь, Геза, их песенку, когда ты надевал это?» Анри трясет убогой перо-силиконовой шапочкой. «Как же мне не помнить? Девочки придумали песенку для засыпающих блох, чтобы те не мешали нам любить друг друга на теплом и мокром песке. Песенку на своем смешном английском. Лиен и Тяо запевают ее.
Sleepy fleas, sleepy fleas, don't disturb us, make love squeeze.
Голоса их звенят райскими колокольчиками.
«Сквиз! Сквиз!» —
визжит Анри, растягивая в такт шапочку, как гармошку, своими могучими руками. Он танцует передо мной, коленопреклоненным, танцует, колышась с желтым облаком, изящно играя своим огромным и божественным телом. Он владеет всем. Девочки кружатся вокруг него. Мартен изображает волну и изумительно извивается в солнечных лучах.
«Сквиз!»
Шапочка лопается. И вместе с ней весь мой прошлый мир. Клочья его летят на каменный пол.
Сквиз!
Облако подкатывает дюймовочек ко мне. Они распахивают свои халаты и встают.
Да!
В их традиционную утреннюю позу приветствия, разведя и скрестив свои гибкие и гладкие ножки так, что их нефритовые врата соединяются в волшебный знак W. О, как я люблю его! Я ползу к нему на коленях, приникаю устами. О, этот запах счастья! О, эта нежность! Ты снова со мной! Навсегда! Навеки! И поток моих слез проливается на юные чресла.